ruboradio.com.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, бастончане, все те, которым интернет доступен вне границ. Сегодня понедельник вечер, и в эфире авторская программа «Тройной одеколон» с Михаилом Бибко. Сегодня в студии разделяют микрофоны пахнущий сандаловым деревом и мускусом, пахнущий дидером Дрогбой Георгий.
Кем мне пахнет Дрогба?
Пахните добрый. Просто Дрогбой. Дрогбой. Вы похожи на Дрогбу, если бы тот облил себя там бличем, отбеливателем. У вас взгляд убийцы, киллер лук у вас.
Михаил, мы с вами уже говорили на эту тему. Поэтому... Сексуальные фантазии свои старайтесь дома оставлять, потому что у нас передача.
Не могу сегодня, потому что тема нашей передачи – матч состоится в любую погоду. Также в студии у нас пахнущий фабрикой «Северное сияние», «Белыми ночами» и трикотажной фабрикой «Большевичка» доктор Миша.
Добрый вечер, господа.
И, как-то ни странно, у нас в студии сегодня пахнет мясом, потому что у нас в гостях Егор, болельщик московского «Спартака».
Добрый день болельщикам «Зенита» и другим нормальным людям, которые нас сегодня слушают.
Ну, оставим ваши маленькие такие колкости вне эфира. И, тем не менее, мы продолжаем наш вечер. И мы будем обсуждать результаты только что закончившейся Лиги чемпионов. Сердца были порваны по обе стороны Атлантики. Потому что, ну, обсудим, вот как вы считаете, доктор Миша, что переживала Даша Жукова, когда она вот сжимала локоть Романа Аркадьевича?
А я думаю, что она переживала то, что Роман Аркадьевич умудрился спустить на любимую команду Челси всего лишь 1 миллиард на покупку 66 игроков и 8 тренеров. И, наконец-то, ее, так сказать, мечты осуществились.
То есть вот эта 48-футовая яхта, которая стоит где-то в районе Ниццы или Канн, их могло быть 3 или 4 вот этих яхты, а у нас есть всего лишь вот люди с фамилиями непонятными. Иванович, Лампард. Вы помните вообще, на самом деле, кто из оригинального состава Челси был, вот, когда Роман Аркадьевич все-таки... кто-нибудь из них. Чех, вратарь Чех. Это приобретение Романа Каркаевича или это все-таки тяжелое наследие?
Я думаю, что это приобретение. Потому что за 9 лет ему...
Георгий, извините, пожалуйста, я к вам не обращаюсь в данную секунду, потому что вы так наслаждаетесь вот мускатным вином. Вот. Егор, какие-то у вас есть вот замечания по поводу того, как Роман Аркадьевич распорядился миллиардом долларов? Стоило это того... могли бы ли быть другие вот вложения? Был ли оправдан приход Шевы? У нас есть Шава, а вот для всех остальных есть Шева, который вот находится южнее 60-й параллели. Для тех, кто не знает, потому что Георгий должен меня спросить, почему вы имеете в виду 60-ю параллель, потому что город Белых ночей, колыбель трех революций, находится на 60-й параллели и 30-м меридиане, Пулковский меридиан.
Михаил, я вас сегодня не прибираю, потому что я потерял суть разговора уже на 30-й секунде. Мы говорим про футбол, это я уловил, в принципе. Когда вы там, Роман Аркадьевич, это Абрамович, владелец клуба Челси.
Дядя Рома.
Я все еще догоняю. Я же не такой начитанный и эрудированный, как вы. Я всегда, вы начинаете какие-то фамилии бросать, даты, имена, я всегда теряюсь.
Не, ну просто я на самом деле, мне казалось, было 9 или 10 лет, вот как Роман Аркадьевич 9 лет, как он приобрел команду. Что он продал для того, чтобы взять вот эту команду? Он какую-то долю где-то в чем-то продал, насколько я не ошибаюсь.
А за сколько он купил?
А он просто, я думаю, кишака вынул.
И забрал. Она была на грани банкротства. То есть вопрос заключался в том, потому что можно было в ту секунду брать либо Глазго Рейнджерс, за которую Михаличенко уже отстрелялся, да, уже в тот момент?
Да, уже, да, Михаличенко уже стар, был, суперстар был.
Значит, я просто пытаюсь сообразить, какая команда была в ту секунду. Вот, то есть, возможно, было из легендарных команд, можно было взять...
На распродаже какая команда
на
была?
На распродаже. Но в ту секунду, я понимаю, плохо были дела, как я помню. Это были Уэст Хэма, который вот сейчас, вот, кстати, возвращается в первый дивизион Барклай Лиги. Вот. Плохи были дела у Челси, потому что сколько команд может находиться в городе Лондон и иметь вот лояльных фанатов и болельщиков. И Михаил, поддерживайте, доктор Миша, поддерживайте меня, пожалуйста, в ваших энциклопедических знаниях.
Дело в том, что Роман Аркадьевич посетил матч Реал с Байером, финал Лиги Чемпионов, и решил, что игра стоит свеч. Ну, вложил немножко бабла.
То есть он пришел просто на игру, посмотрел, сказал, я тоже хочу себе такую.
Поиграться, да.
Да. А он, опять же, у меня вопрос совершенно другого характера. Не про футбол практически. А клуб сейчас прибыльный? То есть он что-то с этого зарабатывает или он по-прежнему спускает туда деньги?
Я думаю, что спускает. Он переживает как бы взлеты и падения финансовые, но последнее приобретение Торреса за 50 миллионов, я думаю, немножко подорвало его.
Ну, слушайте, Егор, включите, пожалуйста.
Разрешите мне, да, включиться. Во-первых, про доходность футбольных клубов известно очень мало информации. То есть, на самом деле, сложно посчитать, сколько...
Они не разглашают.
Реал и Барселона держат информацию о своей доходности в секрете. Вот. То есть, футбольные клубы, что в английской, что в испанской лиге, они, насколько я знаю, являются акционерными обществами, но они не publicly traded. То есть, информация...
То есть, это закрытое, то, что называется, акционерное общество?
Есть разные формы собственности, но... Нет, то есть вы не можете, как, допустим, для Microsoft или для Google увидеть их стейтменты о доходах и расходах.
И они их не публикуют.
Я
просто по аналогии с американскими клубами большими, крупными, там, Bruins какие-нибудь, там, они все разглашают, есть четкая статистика, известно, что кому...
Salary cap, да, потому что вот мы бы с удовольствием бы взяли бы... Я бросил английское слово, переведите, пожалуйста.
Salary cap. Нифига себе. Обмокнутая, значит, в этот овощ. Я правильно перевел?
Слушайте, у вас, я знаю, у вас вот salary cap, это для вас, наверное, заготовка для коктейля Bloody Mary.
И если мы продолжаем говорить про глупые покупки Абрамовича, ну, неизвестно...
Глупые в плане финансовом.
Да, я бы отдал, наверное, первое место Торресу. Хотя его один гол в Барселоне многого стоит. Но все-таки эти 50 грандов себя не оправдали. Потом, конечно, был Шевченко, который не оправдался ни по каким статьям. А кроме этого, я бы не мог вспомнить.
Например, взяли тренера Вилоша Боуша за 13 и 16 дали, чтобы он только ушел.
Это все в год.
Да.
Цифры.
Надо умножить на 2 для того, чтобы
получить швейцарские франки.
То есть, постоянная чехарда с тренерами, да, это, конечно, команду не красит, но если мы в смысле покупок и вложений денег возьмем другую английскую команду, Манчестер Сити, то за 3 года непрерывных финансовых вливаний ее привели только к первому месту в английской премьер-лиге.
Только. Ничего себе, только.
Возвращаясь к моему вопросу.
Что Челси добился уже, по-моему, 3 раза.
Вопрос следующий. То есть мы не знаем, выгодно это было финансово, или он просто балуется, ему просто прикольно.
Не, ну эстетически Торрес украсил команду, просто вот когда он выходит, он зачесывает волосы назад, он повязывает вот этот шнурок вокруг головы. Он чем-то напоминает раннего Каниджу. Был такой аргентинский футболист, форвард. Потом он куда-то, то ли он курил, нюхал что-то не то, он как-то сдыхся. Вот. Если, например, Марадона в это время набирал вес, то Каниджа почему-то становился все худее. А вот Торрес, он, опять же, мальчишка выходит на последних 7 минутах вот, в любой ситуации. И так или иначе, он там борется за мяч. То есть, вот, ну, реально, на самом деле, его выпустили, если я не ошибаюсь, минут за 8 до конца.
Да.
Единственное, что я совершенно не помню, я так нервничал, переживал. Дрогба еще не забил гол. Дрогба забил гол позже, после того, как уже...
Позже, да.
Да.
Там... 80.
Ну, так или иначе, смотрите, мы не можем ни в коем случае там умалять достоинство жителя берега Слоновой Кости, но дело в том, что...
Кот-де-Вуар.
Это вы переводите для тех, которые...
Да.
Мы и по-французски, и по-русски.
Ivory Coast тогда для Егора сегодня, потому что человек все-таки вырос в этой стране, вот.
В Ivory Coast? Егор, вы выросли в Ivory Coast?
В этой стране мы говорим американцы.
У вас фантастический европейский лицо.
Не, ну просто, чтобы вы знаете. Знаете ли, эта страна... У меня что-то село.
Ну как вы знаете, у фанатов Зенита, у них как бы, знаете, к темнокожим игрокам неприязнь, наверное, с рождения.
А вот в чем дело.
Что в этой стране неприемлемо.
Вы знаете, человек, который вот вырос с фотографией Велитона над своей... На самом деле Егора назвали... У него было другое имя, но потом его в зрелом возрасте его переименовали в честь Егора Титова, а фотография Велитона у него висела вот над колыбелью здесь в Олстоне. Где у вас?
Где квартира?
Была в Олстоне. В Олстоне, вот, видите, квартира была в Олстоне, там висела фотография Велитона. Люди подходили, спрашивали, это вы тут живете по 8-й программе? Извините, пожалуйста. Мне попершило в горле. Доктор Миша, пожалуйста.
Я вообще считаю, что Егор судорожно болел за Баварию, потому что красный свет, цвет, он как бы очень увлекает болельщиков Спартака. Ну, а мы, конечно, за голубых в Челси.
Нет, нет, но некоторые болели за Тимошака, бывшего зенитовца.
Давайте, принципе, я теоризировать, конечно. Давайте у Егора спросим, за кого он болел.
Давайте.
Я, конечно, болел за Челси.
А, видите?
Потому что я люблю клубы из столицы. Я люблю королевский клуб. Я люблю мадридский Реал. Я люблю лондонский Челси. И я люблю московский Спартак.
А сами вы из Урюпинска, я подозреваю.
Что вы просите? А что вы сразу? Вот если вот человек болеет... Он не назвал Герта. Герта, берлинский клуб. Герта?
Герта.
Герта, да. Он не назвал Герту. Он не назвал Пари Сен-Жермен. Он не назвал Сент-Этьен. Он много чего не назвал. Он не назвал Ференцварош. Какие у нас еще есть?
Динамо Киев.
Тоже столица.
А чего вы не назвали? Действительно, что вы не назвали?
Не-не-не, за Динамо Киев болельщики Спартака не болеют.
Пьют стоя.
И не чокаясь.
Не чокаясь,
да. В любом случае, если... Конечно, я болел за Челси. И возвращаясь к Челси, я считаю, что этот клуб свою победу заслужил. И если мы говорим про Лигу чемпионов, это не чемпионат России, где за газпромовские деньги можно все купить. Судей, КДК, РФС. Это...
Георгий, КДК, извините, я вас прервал, вашу трапезу. А что такое КДК?
Это контрольно-дисциплинарный комитет.
Смотрите, какой у нас формальный.
Который известен своим предвзятым отношением к акцидентам.
А за что он отвечает?
Он...
За выдачу карты?
Погладить или дать по заднице, грубо говоря.
Да, то есть то, что не в силах решить судья, или то, что клубы считают, судья решил неадекватно, или то, что выходит за рамки...
Куда подается апелляция? Соответственно, там можно апеллировать там желтые карточки и так далее. Да. И что есть прецедент. Я не слежу за российским футболом вообще, но есть четкие прецеденты.
Предыстория была такая: когда Марадона, считается, забил гол рукой ворота Англии, то общественность России решила, что с этим надо когда-то уже завязывать и заканчивать. И поскольку сборная СССР, к сожалению, в тот момент вылетела, проиграв бельгийцам, вот, в матче, который они транслировали, был организован КДК на даче где-то в Переделкино, между Переделкино и Жуковкой. Вот, и да, пожалуйста.
И где сейчас выносится очень много решений в пользу «Зенита».
И ЦСКА спорно. Тоже.
Спорно. То есть это четко спорно. Прослеживается, или это вы как, болельщик?
Это четко прослеживается.
Прослеживается.
Это четко прослеживается.
И все присутствующие вот. Согласятся?
Понимаете, те 9 лет, когда «Спартак» как бы был на коне, и все решения шли в его сторону, это мы как бы умалчиваем сейчас, а тут два раза
не
подряд.
Все. Консенсуса по этому поводу не наблюдается, Егор, да. Между прочим. Обратите внимание.
В любом случае, ну мы говорили про Челси, то есть говоря про Челси, что Челси добивался этой победы в Лиге чемпионов все эти 9 лет и, в принципе, не стал обладателем Лиги чемпионов в 2008 и в 2010 году по досадной случайности, досадному недоразумению. То есть 2008-й был тот знаменитый финал Лиги чемпионов в Москве, когда Челси не имел права проигрывать, но, к сожалению, проиграл.
Да, Терри подскользнулась у него нога на синтетическом газоне Лыжников, и Роман Аркадьевич остался с носом.
Я понял. Это из серии «Ветер дует в лицо нашим спортсменам».
Не-не-не, просто они закрыли тогда в Лужниках рынок, специально вот быстренько настелили ковер, вот, и у пацанов не было возможности просто нормально там потренироваться.
А в 2010-м был тот, в кавычках, легендарный полуфинал с Барселоной, когда арбитр не назначил около, наверное, 3 пенальти. То есть 2 пенальти там было очевидным. Если я не ошибаюсь, одна была рука, мяч попал в руку. Второй, я не помню точно сейчас, что было, но 2 или 3 пенальти, я как сейчас помню тот матч, он должны были ставить. Вот.
Уважаемые радиослушатели, сейчас мы прервемся на короткую музыкальную паузу для того, что нам нужно переодеть бутсы, нам нужно натянуть щитки. Вот, ребята должны одеть форму для того, чтобы размяться перед выполнением свободного удара. Не переключайтесь.
Спартак чемпион.
Говорит том, что тебя больше нет. Ночь говорит, что тебя еще можно найти. Все это длится со мною с той самой поры, когда мы решили, что нам не по пути. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Ты есть во мне. День говорит, что где-то тебе хорошо. Ты так же красива, и кто-то тебя веселит. Я говорю себе, это когда-то пройдет. Только ночь говорит, что тебя еще можно найти. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Есть во мне. Ночь говорит, что тебя еще можно найти. Ночь говорит, что тебе нужно крикнуть постой. Ночь говорит, что еще можно все изменить. Я одеваюсь, все, я иду за тобой. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Ты есть во мне.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы не переключились. Вы не пожалеете о тех оставшихся 45 минутах этого часа, в течение которых мы будем обсуждать программу «Матч состоится в любую погоду». Мы подводим итоги только что состоявшегося финала Лиги чемпионов. И у микрофона доктор Миша. Михаил, я вас прошу, скажите, пожалуйста, вы, знаю, подготовились, вы взяли основные моменты прошедших финалов Лиги чемпионов. Какой, на ваш взгляд, наиболее запомнившийся вот и вам, и остальным любителям футбола? Спасибо, Миша. Я уже вижу. Вы готовы все-таки что-то
Миша
сказать?
Подготовлен. У него там, посмотрите, у него просто целый
пожалуйста, энциклопедист.
Доклад написали.
Я прошу
там
прощения. Можно я скажу сразу свое мнение, чтобы посмотрим, да, человек с подготовкой, как он на это ответит. Просто у меня есть на этот вопрос готовый ответ, который я скажу в 3 часа ночи, проснувшись. Это был Ливерпуль и AC Milan, если я не ошибаюсь, 2005 год, когда Ливерпуль проигрывал 3-0 в Стамбуле, сравнял 3-3 и выиграл по пенальти.
Хорош. Принимается совершенно ответ. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить состав Милана 2005 год. Ибрагимович был тогда еще барселоновец? Или
Ибрагимович
он был...
в
Барселоне тогда играл?
Они в Интере ли? Нет. Ибрагимович был...
Он из Барселоны... Нет, Ибрагимович из Барселоны перешел в Милан. То есть Ибрагимович, он был полосатым, а потом он стал вот белым и...
Если я не ошибаюсь, он был в Интере.
Ну, суть в том, что вот мы, у нас, во всяком случае, есть один конкурент на самый острый момент. Доктор Михаил.
А мне все-таки кажется, что это был матч Манчестер Юнайтед с Баварией, когда Бавария вела практически до дополнительного времени, 1-0, и пропустили два гола в дополнительное время. И в очередной раз остались с носом.
У меня нету никакого мнения, потому что ну, так получилось, что я поглядывал на матчи Барселоны, я до сих пор там большой фанат Лионеля Месси, потому что, ну, во-первых, люблю любую статистику, любые там достижения вот, человека с чуть-чуть одной ногой длиннее другой, вот, как он там пережил детские травмы, вот, и как любое вот, несчастье в детстве, оно не должно останавливать человека перед достижением какой-то большой цели. Вот. В двух словах мы должны, на самом деле, поскольку заканчивается вот этот сезон, мы должны поговорить о гении Лионеля Месси.
Кстати, вот. Немножко статистики про Ибрагимовича. С 2004 по 2006 год он играл в Ювентусе, таки никто из нас не был прав, а с 2006 по 2009 он играл в Интере.
Милан, Егор.
Только мы вас Егор. Поздравляем.
Вот, Егор. А Барселон была Барселона? Он же был в Барселоне. То есть, или мне так кажется? Или
был,
мне
был, был. У моего сына даже есть маечка.
Ибрагимович был в Барселоне с 2009 да. по 2011, а с 2011 по наше время он играет за Милан.
А воспитанник, он древней звезды вообще? Чем он там родной воспитанник?
Нет, он швед.
Швед, но до Швеции же, он же не родился в Швеции.
Нет, он родился в Швеции.
Это не воспитание какого-нибудь загребского нет. Хайдука, не партизана.
Родители.
Мальмо.
Родители.
Гугл да. мне подсказывает.
А, то есть это действительно, то есть вот такой швед в первом поколении. То есть это пробел у меня, потому что я каждый раз на него смотрел и думал о том, как вот появляются, ну, примерно точно так же, как в свое время играли в сборной во Франции, если вы помните, был защитник Мариус Трезор. Ну, сейчас команда Франции, она вот... Она напоминает, это такой СРС Елисейских полей и Порто-Марсель. Вот. Но в какой-то момент, я помню, Михаил, помогите мне, пожалуйста, наиболее такие запоминающиеся легионеры, наверное, Гуллит. Гуллит — человек, который когда-то приехал...
Гуллит был голландец.
Ну, голландец, но он из Суринама. То есть
да, отцы из Суринама. Мы же помним Райкард
и Гуллит.
Гуллит и кто там еще там был?
Рой.
Ван Бастен.
Какой Ван Бастен?
Нет, Ван Бастен.
Ну, нет, Ван Бастен. Это настоящий голландец. Показывали по телевизору даже его отца. Вот. Человек пил пиво и рассказывал о том, что вот он за руку отвел мальчика... Вот на стадион, то ли в Роттердаме, то ли в Гаге, вот, ну, сыграть на голландский кожаный мяч, вот, и он там попадал по мячу, вот, ну и, да, Ван Бастен — это вот соднящая рана в сердце любого советского /российского болельщика, вот этот удар с лету, этот гол.
88-й год,
Егор, вы были, вас даже никто и не тогда в момент, ну, даже и не знали о вашем существовании. Или нет, вы уже были, 88-й год.
Я уже был, я уже был. Но я еще даже не болел за «Спартак», поэтому...
«Спартака» еще не было в этот момент.
«Спартак» был всегда.
Теперь следующий вопрос заключается. Михаил, доктор Миша, вопрос к вам. Вы ощущаете какие-нибудь новые финансовые успехи «Челси» ожидают после того, как будут ли проданы футболки? И мнение ваше сразу, потому что мне хочется как бы пододвинуть ваш ответ, потому что мы знаем, что непонятно, что будет происходить с героем этого матча, и героем Челси, и героем Лондона.
Уже известно. Он уже подписался, он у нас Made in China теперь будет.
То есть у нас будет он играть за...
Шанхай, Шэньхуа, 250 тысяч в неделю. До свидания, Челси.
То есть его уже купили?
Ну, он как свободный агент уже...
А у него заканчивался контракт как раз
да,
в этом году,
да? Да, он был без контракта, поэтому как бы интересные параллели. Дрогба, наносящий последний удар за Челси, и который приносит ему титул лиги. Явно, что он уже не будет чемпионом мира, но, по крайней мере, на клубном уровне он выигрывает все, что можно. И Олич... который успел отметиться в ЦСКА.
Ну, в Суе мы не поминаем это имя в присутствии Егора, то есть даже вообще, то есть вот... Алина, вам нормально? Вы относитесь к Ивице Оличу благополучно, спокойно там?
Да нет, по-моему, болельщики «Зенита» не любят Ивицу Олич больше, чем болельщики «Спартака».
Ивица Олич — несчастный мальчик, который не забил пенальти. Ну, что мы можем? Мы можем только пожалеть
этого
человека.
У него было много других достижений.
Мы его все равно любим, но, к сожалению, его последний удар принес только несчастье.
И что с Ивицей Олич?
Он переходит в Вольфсбург тоже как свободный агент.
Ну, Вольфсбург, это мы только знаем у... Вольфсбург для нас, обывателей, это...
Volkswagen,
да, да, это да. Вот Вольфсбург Эдишн, это... Команда, это фольксвагеновская команда, то есть это вот каждый игрок имеет Бентли, вот, и... Ну, нет. В принципе, это Бентли, ну, Бентли, Volkswagen, как владелец Бентли, вот таким людям может позволить себе приобрести этот автомобиль, чтобы просто они там катались, там, если когда он приезжает к корешам в Москву, там, ну, чтобы он как бы не выглядел хуже пацанов.
Ну, он просто будет выглядеть, как любой игрок юниорской сборной России, которые все тоже...
Ну, я считаю, что это, конечно, глупо совершенно было отпускать Дрогбу. Хотя бы один год они должны были напродавать его футболки.
Но это информация еще не подтвержденная.
То есть Great Wall, то есть это Tata Motors или Great Wall, кто там, Шиньхуа. Шиньхуа, ты просто так назвал это Шиньхуа? Нет, или это, то есть именно есть вот такая...
Какой-то там, да.
Ну, какой-то там, нет, ну нет, тут у нас слушает прямой эфир, то есть вот так вот рождаются сплетни. Доктор Миша, я вас прошу, знаете, будьте поболее ответственны. Да, сказали давай. Шиньхуа, знаешь, вот люди...
Конкретная совершенно Шиньхуа.
Ну, просто нет, в ту секунду, когда здесь появился там Дайсуке Мацузака в наших красных носках, там... редкий человек из русской общины мог нормально там назвать его имя. Вот. Особенно там вспомнить там, тот клуб, за который он там в хай-скул накидал. Он же, на самом деле, вернемся на секундочку, просто немножко дадим немножко американского спорта нашим радиослушателям. Чем был знаменит Дайсуке Мацузака? Это питчер, который считается, владеет всеми, без исключения, приемами кидания мяча. То есть он может кидать фастбол, он может кидать накербол. Вот вышел на пенсию Уэйкфилд, который отыграл 20 лет за носки. 17 или 20 лет, я, к сожалению, не помню. Вот. Это накербол, это очень уникальный способ кидания мяча. Мяч выпускается из руки, и он летит по совершенно замысловатой траектории. То есть он по ходу дела...
Как поднимает... сухой лист, что ли?
Он... Нет, сухой лист — это сплит. Это он начался, он или curve, или сухой лист. То есть это идет по какой-то задуманной траектории. Накербол, Вейкфилд не знает, как полетит его мяч, когда он его выпускает. То есть он летит чуть-чуть вверх, вниз, в сторону, влево. То есть это какая-то происходит совершенно фантастическая закрутка вне зависимости от ветра и атмосферного давления на стадионе. То есть это уникальнейший человек. Единственное, что они летят со скоростью 65 миль в час. Вот. Но дело в том, что если ты даже попадаешь по этому мячу, шанс, что это произойдет, хоумран очень низкий, потому что мяч отлетает, как правило, это будет свечка, или он летает в сторону. Вот. Шансы попадания по мячу высокие, но чтобы это был хоумран, который вот улетит на трибуны, минимальнейший совершенно, минимальнейший. Вот. И он кидал сплит, и он кидал curveball, то есть он Мацузака. Вот. И это было вот самое дорогое приобретение, стоимость... суши тогда, вот если, Георгий, вы хотите, разрешите вас вовлечь вот в наш тройной одеколон разговор, ага. Потому что, ну, чтобы...
То есть вы ушли от футбола,
ну, просто, ну, каким-то
европейского,
образом мне надо вас
за которым
вовлечь,
я не слежу, но которому интерес у меня наблюдается, к бейсболу американскому, которого за которым
вообще,
я не слежу.
Вообще, то есть Дайсуке Мацузака, питчер номер 4 в команде
Red Sox. Я знаю, кто это, потому что я телевизор все-таки иногда местами краем глаза
суши,
смотрю.
Суши, вы начали же вы тогда увлеклись, вот... Нет?
Нет.
Да, ну, хорошо. И тем не менее, мы возвращаемся тогда опять к спорту, который не чужд нашему российскому...
Господа, а можно вопрос на засыпку?
Говорить.
Как вы думаете, станет ли Анжи русским Манчестер Сити?
Доктор Миша?
Ну, судя по тому, что Жирков уже, я думаю, выплакал все слезы, глядя на свою предыдущую команду, выигрывающую лигу без него, наверное, станет.
Ну, не знаю, там Жирков как сидел там на скамейке, он так бы продолжал бы, я думаю, сидеть бы на скамейке, просто вот так, выживал бы жалость.
Но и... он сказал, что он не жалеет о переходе, несмотря ни на что, но всем пожелал.
Ну, я на самом деле, ну, я не понимаю, он же там, я с уважением большим, значит, к стремительно ускоряющемуся по правому флангу защитнику Жиркову, вот, и навешивающему, и Зырянов вот, подключается точно так же вместе с ним, и он добивает. Но просто вот какие-то физические вот, качества, ну, просто вот, физиологические его качества, он маленький. То есть вот, непонятно, как иметь вот, полузащитника, который там по плечо, вот, ну, то есть может быть звезда типа Лионеля Месси, вот, который вот именно хорош тем, что крутится там на пятаке, и такое ощущение, что его просто есть команда не ронять. То есть его же не бьют по ногам, его там не, насколько мне кажется, то есть не потому, что не могут, или, может быть, Егор, вот ваше мнение, человек, то есть какой-то вот негласный кодекс на поле Месси не бить по ногам? Ну вот,
Не думаю.
Ну, то есть, если, например, там в Ибрагимовича там ныряют, тут просто видно, как человек ныряет. Он там перепрыгивает, как он может через них. То есть, он тоже там...
Ну, я подозреваю в любом... Вот, я сейчас включусь в разговор наконец-то. Да, я подозреваю, в любом виде спорта есть какие-то... Не то, что негласные, но есть как бы... Судьи, как правило, судят по-разному игровые ситуации с разными игроками. То есть, самый, пожалуй, очевидный вид спорта, где это происходит, это баскетбол. То есть, совершенно есть четкое понимание, что можно, что нельзя, где жестче можно, где мягче можно. И это, как правило... На усмотрение судьи, в данном случае судья обычно выступает действительно как судья. То есть у него
я имею в виду,
много...
среди игроков.
Не, ну именно игроки, я думаю, что... Мне трудно себе представить, что игроки ведутся на какие-то моральные устои. Другое дело, что если заведомо они знают, что получить желтую карточку против него намного легче, чем против кого-то другого, то они мягче играют. Я думаю, что это единственное, что может как-то удержать соперника. Ну, я на Егора смотрю, как вы считаете?
Я согласен.
Но, то есть вы согласны с тем, что судят по-разному разных игроков, или с какой частью?
Все, конечно, зависит от ситуации. Я не думаю, что есть какая-то официальная команда судить разных игроков по-разному. Может быть, тут включается коммерческий компонент, то есть поскольку Месси звезда, от него ждут голов, от него...
Не, ну я не думаю, что есть команда сверху, но я думаю, что есть негласный подход, по которому, ну, грубо говоря, намного легче схлопотать желтую карточку.
Знаете, мне кажется, это очень хорошо показали на примере Акинфеева, когда нападающий Спартака Велитон на скорости врезался в Акинфеева, который вышел за пределы штрафной. И Акинфеев получил травму не от столкновения, а от падения, то есть официально Велитон не был виновен в его травме. Он получил травму, когда упал на газон. Но в России было решено дисквалифицировать Велитона на 3 матча за как бы умышленное...
Ну, как раз вот тем самым комитетом, о котором вы упоминали,
да,
решено,
да,
было.
Да.
Но за... это вообще, ну это уже постматчевое решение вообще как бы целиком полностью политические, наверное, всегда вообще.
Нет, ну просто как бы как пример, за умышленное повреждение вратаря. И здесь сыграло, мне кажется, большую роль, что Акинфеев был вратарем сборной России.
Звездность, так сказать. Сыграла.
Когда в такой же ситуации, даже потому что Акинфеев пострадал от падения, не от столкновения с нападающим, когда Киржаков нанес травму Диканю, который являлся...
Третьим вратарем, там, пятым вратарем.
Вторым сборной Украины. Вот. И нанес ему черепно-мозговую травму. В контрольно-дисциплинарном комитете решили, что все было в соответствии с правилами, это игровая ситуация, и обсуждений быть не может. И Киржаков невиновен, который нанес травму Диканю, нападающий «Зенита». Вот в России, как всегда, все как бы очень явно, да? То есть...
Да, но я подозреваю, что как раз такая ситуация могла бы произойти практически в любом...
В европейском футболе это не так очевидно, да? Но такие явления есть... И люди давно заметили, что к Барселоне судьи относятся более favorable, чем к другим клубам.
И на этой радостной ноте мы уходим на рекламу. Не переключайтесь.
Реклама на Руборадио.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Лето. Ля-ля-ля-ля. Я изжарен, как лето. Ля-ля-ля-ля.
Шашлык. на фестивале «Эхо-2012». Вернись к своим истокам.
Информация на www.russianrock.net.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бастанчан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звони прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяю. 617-702-2295.
Руборадио.ком. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы не покинули нас. И с вами авторская программа «Тройной одеколон» в студии Георгий, доктор Миша и Егор. Егор – болельщик «Спартака». Доктор Миша.
Как вы сразу его...
Нормально, нет, а почему? Если Егор, это вот...
Спасибо за комплимент.
Да, тем не менее.
Вот.
Вот. И вопрос у меня к доктору Мише, который во время рекламной паузы, он, в принципе, сокрушался о том, что где же эта сермяжная правда футбольного мира, достаточно ли справедливо решать вопрос победителя нервными ударами по мячу с 11-метровой отметки?
Вы знаете, такая интересная статистика, что за последние 37 лет 9 раз финал Лиги Чемпионов разыгрывался по пенальти.
9 раз?
Да.
Ну, это достаточно высокий процент, как я понимаю. Да. А есть процент вообще? Какое количество матчей, грубо говоря, одноплей-оффных? То есть матч, который всего лишь один играется в финале, какой процент заканчивается пенальти?
Ну, вот это у меня нет статистики.
То есть я подозреваю, что достаточно немаленький. Просто когда встреча играется у себя и дома, там уже шансы статистически просто намного меньше на ничью. А здесь в варианте, где ничья-то достаточно часто происходит в европейском футболе.
Да.
То есть, наверное, я думаю, что это не такая уж удивительная статистика.
Ну, мне лично кажется, для того, чтобы чемпионат продолжал быть зрелищным, чтобы не было вот изнуряющих переигровок, там вот как играли в шахматы Карпов с Каспаровым, выходили матчи там по... 3-4 раза. Я помню, была ситуация, когда сборная СССР в 52-м году играла с югославами. Играла, команда была тогда, Олимпиада в Хельсинки была, 52-й год. И я помню, за сборную СССР играл Бобров, и команда тогда была, когда-то была команда ЦДК, вот, а потом в какой-то момент, когда Василию Осиповичу Сталину приглянулся вообще вот спорт главному соколу страны, была организована команда ВВС. Единственное, что я знаю, что Бобров играл в ВВС, точно была хоккейная команда. Была ли ВВС футбольная команда?
Нет, просто ЦСКА. ЦДК, потом стала ЦСКА.
И была там какая-то дикая совершенно ситуация, что они сыграли с Югославией.
И когда разогнали всю команду.
Разогнались команду, потом они сыграли. То есть, по-моему, же они там то ли была ничья, и потом заставили переигрывать. То есть была переигровка. Вот, и переигровку проиграли. То есть они сначала там, по-моему, проигрывали, потом они как-то Бобров сравнял там 5 голов. Ну, на самом деле это, наверное, относится эти воспоминания к той демографической нише, которая нашу радиопередачу не слушает. Это люди, которые родились до культурной революции. Вот. И, ну вот, тогда вот переигрывали матчи, тем все.
А на тот момент не существовало, в принципе, после матчевых пенальти.
Была ничья, и после этого они играли
переигрывали на следующий день
переигрывали.
Так же, как чемпионаты мира там в 30-е годы,
то есть
финал.
Просто игралось еще один матч.
Да.
И так до потери пульса.
Очевидно. Ну, наверное, денег можно больше собрать. То есть, в принципе, можно собрать еще один стадион. Вот. И те ребята, которые как бы уже хватило этого всего, они выпили все пиво, они могут освободить место другим тем, которые бы подъехали.
То есть вы видите
вот,
в этом коммерческое преимущество?
Ну, я не представляю. То есть, на самом деле, интерес, то есть, вот, ну, так, я...
Вот я лично за такой подход. Мне кажется, это более справедливо. А финал Лиги Чемпионов, чемпионат мира, Европы как-то переигрывать.
Но вы, доктор Миша, являетесь таким ярым любителем футбола, то есть вы готовы смотреть матч, который заканчивается со счетом 0-0 и получать удовольствие от красоты игры. Вы отдаете отчет тому, что вы все-таки, наверное, в меньшинстве.
Георгий, да, хорошо. Георгий, хорошо.
Да, то есть большинство людей все-таки смотрят...
Но это не обязательно может быть 0-0, это может быть 1-1.
Да, я понимаю.
Нет.
Да,
но
именно мы говорим, когда
утрирую
сторонники
ситуацию.
Да, защитного футбола, когда вот владение мячом 50%.
Да.
Да, это... соответственно, я думаю, что все-таки для меня, вот как обывательски смотрящего на все это...
Давайте у Егора спросим.
Мы сейчас дойдем до Егора, мы определяем экстремальные точки зрения. Сейчас мы посмотрим, где Егор между мной и вами. Но для меня, хотя бы даже тот факт, что пенальти могут произойти, для меня это уже само по себе создает интригу, и я с удовольствием как бы...
То есть вы вообще честно скажите, вот так, когда вот происходит вот, ну, там ничья, и вы знаете о том, что будет два дополнительных тайма по 15 минут... Вы говорите, скорее бы, чтобы началось пенальти.
Если у меня нет четких предпочтений командного уровня, если я не болею за какой-то один клуб, то я 100% с удовольствием болею, причем против той команды, которая лидирует, потому что я хочу, чтобы игра длилась, а, в принципе, дольше, и, б, чтобы были пенальти.
Чтобы
я
были пенальти,
не могу себе в этом удовольствии отказать.
Нормально, нет. Мне, на самом
в том
деле,
случае,
мне
если тоже... у меня нет ярких предпочтений. Понятно, что если я болею за команду, я хочу 6-0 сразу, причем чтобы матч был дико скучный, чтобы он быстрее закончил, чтобы моя команда выиграла.
Это как сборная СССР выиграла у Венгрии.
Да.
Но давайте до Егора дойдем все-таки. Егор, как вы считаете?
Ну, я за пенальти. Я считаю, что если команда считает, что она может обойтись без пенальти, она решает все либо в основное, либо, по крайней мере, в дополнительное время. И мы видели это на прошлогоднем финале Лиги Чемпионов, когда Барселона выиграла у Манчестер Юнайтед 3-1. И сомнений ни у кого не оставалось, что пенальти не будет. Вот. Мы видели интересные развязки в дополнительное время, что на чемпионате мира, что в Лиге Чемпионов. С другой стороны, если матч сам по себе идет скучный, то почему вы думаете, что переигровка будет интереснее? То есть, одно из самых моих больших разочарований – это чемпионат мира 2010 года, когда чемпион мира забил 8 голов, если я не ошибаюсь, Испания, в течение всего чемпионата. Был безумно скучный финал. Кое-как в дополнительное время протолкнули этот гол. Вот. Я не думаю, что переигровка между ними была бы намного интереснее. Так что пенальти, серия послематчевых пенальти, возможно, сохраняет болельщиков от того, чтобы увидеть еще одну скучную игру. Наподобие той, что была Испания-Голландия. Когда люди, большинство, что они запомнили, это тот удар в грудь Буцци. Уже не помню, кто кому ударил, но вот это самое яркое воспоминание, которое людям приходит в голову от этого матча. То есть, если команды играют скучный футбол, ну, давайте немного внесем хотя бы интриги в серии.
Ну, я согласен. Каждый раз это такое расстройство, когда Бразилия совершенно тупо каким-то образом вот, не проходит в очередной круг. Вот. То есть, это вздох разочарования не только вот, вот от Мальборо до Фримингема по маленьким городкам.
В основном Эри Нетика и где еще бразильцы?
Эверетт. Люди знатоки, этнографы, да. Вот. Конечно, это весело, когда проезжает машина с желто-зеленым флажком. Вот.
Девочки они... танцуют самбо, тут же продают
желтые
футболки.
Хотел бы напомнить, точнее сказать, я не думаю, что вы так хорошо знакомы с моей биографией. Я не только болельщик.
Вы бразильец.
Нет,
я чувствую у вас бразильский акцент немножко.
Сборная Аргентины, так что мне эти люди с желто-зеленым...
Они вам чужды.
Капитальный ренегат. Капитальный.
Нет, просто это вот так вот. Ну, можете вот так вот взять и вот назвать, вот будучи вот таким фанатом, команду, просто на память команду. Вот я, например, фанат «Зенита» 84-го года, в принципе, могу 70% игроков назвать. Можете вы назвать вот любой-нибудь состав вот сборной Аргентины? Вот просто вот в воротах...
Михаил, что за наезды? Вы можете назвать вообще там гигантские...
В воротах Серхио Ромеро.
Защитники.
Защитники. К моему большому удовольствию в сборной Аргентине засветился Нико Пареха, защитник «Спартака». Я знаю навскидку некоторых игроков: Ди Мария, Игуаин, Занетти полузащитник, Маскерано, Диего Милито. Значит,
все, я объявляю победу, Егор.
Я просто мне интересно.
Он скажет
Лионель Месси или нет? Я просто мне интересно.
Не скажет.
Это будет тупо, это будет низко, это будет
Это было бы банально. Это даже я мог вам сказать.
Диего Милито, потом Лионель Месси, Ди Мария, Игуаин. Я уже сказал Маскерано, Занетти, Агуэро.
Хорошо. А, Михаил, можете ли вы назвать, меня... назвать хоть какого-нибудь игрока команды, выигравшей чемпионат мира 78-го года?
Вау. Это вопрос.
В воротах Филол. Капитан команды Марио Кемпес. Нападающий Пассарелла. Доктор Миша, давай, помогай.
Ну, в 78-м я еще в школу не ходил. Поэтому...
Извините. Георгий, а вы, ну кто-нибудь?
Я в 78-м тоже не ходил в школу. Я не просто в школу, я вообще не ходил.
Не ходил. Вот. Послушайте, а давайте все-таки, может быть, у нас такое событие в сборной России, что мы все про Аргентину. У нас господин Измайлов успел вовремя приехать к Дику Адвокату сегодня. Это, мне кажется, просто хайлайт.
Ну давайте поговорим о сборной России. Давайте поговорим, он не стал фотографироваться на рекламную там жвачки.
Спортинг,
они там могли. Да, то есть он похерил этот вот зеленый...
Зеленые цвета
своего спортинга. Да. Давайте поговорим. У нас есть последние 15 минут или даже 10, или 5. 5. Давайте поговорим о закончившемся фиаско скандинавских стран на чемпионате мира по хоккею. Поговорим о фантастической игре вот, наших против наших. Мы говорим о наших вот, игроков НХЛ, Дацука, Овечкина, Семина с нашим, с Дэна Харой, или Чарой. Здесь мы называем с Дэна Чарой. Там, то есть вот получилось так, что это вот так или иначе было приятно. Не знаю, вот если чуть-чуть отвлечься вот, от красно-сине-белого флага, просто что вот голы забивал наш защитник Бостона, который проводит на площадке 30% игрового времени. Господа, я хочу, чтобы кто-нибудь поддержал мой монолог и вклинился в эту беседу.
Ну, по крайней мере, то, как он первый гол забил на второй минуте, Варламов даже не дернулся и так сладко вошло в девяточку. Это было очень интересно, потому что мы были против Хара. Или Чара.
Теперь вопрос следующий. Просто хотелось бы вот ваше мнение, ощущение. Вы смотрели там вообще какие-то игры?
Честно говоря, я к чемпионату мира по хоккею давно уже потерял интерес, потому что эти гонки на чемоданах, кто успеет доехать, когда его команда вылетит из плей-офф, кто не успеет. Я думаю, ну, как бы это порнография, когда сильнейшая лига играет свои плей-офф тогда же, когда играет, тогда же, когда проходит чемпионат мира по хоккею. Кто-то все-таки должен быть разумнее и сделать волевое решение и перенести этот чемпионат мира, чтобы он не был каким-то вот какой-то пробой вот вторых составов перед Олимпиадой, а чтобы он на самом деле стал как бы зрелищным. Потому что на самом деле есть, ну, особенно сейчас, после создания КХЛ, это стало очевидно, есть две сильных лиги, и они между собой играют. И когда в одной лиге в разгаре плей-офф, ну, о каком чемпионате мира мы говорим? Кому из игроков он важен, кроме российских зрителей?
Георгий, ваше какое-нибудь мнение есть к этому? Ну, вот как человека...
Я, опять же, как большой любитель коротких турниров, в принципе, как-то любых, потому что обычно я теряю терпение следить за длинными сезонами, там, по 80 игр. Любой короткий чемпионат мне всегда доставляет удовольствие. Соответственно, я большой любитель чемпионата мира концептуально, потому что мне идейно он очень нравится. Но я согласен с Егором, что действительно... То, что они не могут договориться и превращают действительно какой-то... То есть там присутствует четкий элемент, который никакого отношения ни к игре, ни к хоккею, вообще ни к чему. То есть это уже какой-то действительно... Ну, ввели какой-то генератор случайных чисел в общее. Это самое, соответственно, начинает играть одна команда, заканчивает играть другая команда фактически.
Ну, я с удовольствием...
Ребята, давайте будем реалистами. У нас проблема договориться по поводу Олимпиады. Уже с миром мы не договоримся никогда.
Ну, можете, о чем мы говорим про Олимпиаду?
Чтобы... Ехать НХЛовцам или не ехать на Олимпиаду. Это каждая Олимпиада проблема. Поэтому чемпионаты мира, я думаю, что они никогда не договорятся.
В смысле, на Олимпиаду они их не отпускают?
Ну, это все время висит в воздухе.
Но они там деньги делят, в принципе. Глобально все это сводится к дележке, наверное, даже не времени,
не
а денег.
Не совсем.
Ну, потому что травмы бывают.
Надо на 2-3 недели закрыть сезон, соответственно... Удлинить сезон никто вам не даст, поэтому нужно проводить больше игр в меньшее количество времени. Естественно, это ведет к травматизму и так далее.
Ну не, но мы все равно как-то вот уходим от того, от на ваше, вот ваше ощущение, приезд Овечкина с Семиным. Вот,
порадовал болельщиков России.
Ну вообще вот эмоции, вот, ну вот реально там вот просто вот как они закрутили вот эту чехарду. То есть там Беллядинов их четко менял. То есть оно было по времени, вот они все менялись очень вовремя и в срок. Там не было, чтобы вот раз вместо двух смен там они отыграли там, вот вместо одной смены две смены подряд отыграли. Вот, они катались. Ощущение, вот у меня честно сложилось, что вот Овечкина, вот этого звена Овечкина, второго звена, было на площадке вот ну так в три раза больше, чем у всех остальных. То есть я с большим уважением к герою чемпионата Малкину, человек играл с травмой, вот, и понятно было, что в последний матч он стремился вот забить изо всех сил, как бы то, вот, чего бы это ему не стоило, и он забил, вот, невзирая, то есть индивидуально, прошел от начала до конца, падал, вставал, бежал. И...
бросал.
Да ладно, это все аналитика. Факт в том, что приятно, что российская сборная выиграла. Я всегда за них болею, и в любом случае психологически мне было приятно. Вот. Я даже подключился и следил последние пару игр, смотрел там где-то на интернете, пытался подключаться, смотреть. То есть для меня, мне тем не менее было не все равно, я с удовольствием посмотрел.
Спасибо, приятно слышать это от болельщика сборной Белоруссии. Уважаемые...
А как я за сборную Белоруссии по хоккею болею? Это вообще отдельный разговор. Ладно.
Дорогие друзья, спасибо большое, что вы были с нами в этом эфире, в этот дождливый понедельник. И отдельное спасибо нашему гостю Егору.
Спасибо вам, что пригласили.
Доктор Миша, вы были безукоризненны в этом своей зенитовской маечке. Для тех, кто не видит, вот у нас чемпион России 2010 года выбит с золотом.
Большое спасибо. Восьмого, но не важно.
И, тем не менее, с нами был Георгий, который... поддержал своим равнодушием наши зажженные огнем Минска.
Ну, всегда рад, всего хорошего.
БТ, да. И с вами был я, Михаил Пипко. Спокойной ночи.
Ален Делон, Ален Делон, не пьет одеколон.